об утеснениях от польских панов нечего и говорить. Сами знаете, что лучше жида и пса, нежели христианина, брата нашего, почитали. А православный христианский великий государь-царь Восточный единого с нами благочестия, греческого закона, единого исповедания, единому тело церковное с православием великой России, главу имея Иисуса Христа. Этот великий государь, царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей малой России, шестилетних наших молений беспрестанных не презревшие, теперь милостивое свое царское сердце к нам склонившее, своих великих ближних людей к нам с царской милостью своею прислать изволил. Если мы его с усердием возлюбим, то кроме его царской высокой руки благотишайшего пристанища не обрящим. Если же кто с нами не согласен, то куда хочет вольная дорога. Тут весь народ завопил: «Валим под царя восточного православного! Лучше в своей благочестивой вере умереть, нежели ненавистнику Христову поганину достаться». Потом полковник Переславский Тетеря, ходя в кругу, спрашивал на все стороны: «Все ли так соизволяете?» «Все единодушно», — раздавался ответ. Гетман стал опять говорить: «Будь так. Да Господь Бог наш укрепит нас под его царскую крепкую рукою». Народ на это завопил единогласно: «Боже, утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы вовеки все едино были». После рады гетман старшинами приехал к боярину, который объявил им: «Великий государь, видя с королевской стороны неисправление и досады и вечному докончанию нарушения, и не желая того слышать, чтоб вам, единоверным православным христианам, быть в конечном разорении, а церквам благочестивым в запустении и поругании от латинов, под свою высокую руку вас, гетмана Богдана Хмельницкого, и все войско запорожское с городами и землями от королевского подданства преступлением присяги его свободных принять велел и помощь вам своими ратными людьми чинить велел. И ты б, гетман Богдан Хмельницкий, и все войско запорожское, видя к себе великого государя милости жалования, государю служили, всякого добра хотели, и на его милость были надежны. А великий государь станет вас держать в своей милости и от недругов ваших в обороне». Выслушав эту речь, гетман и старшины на государевой милости били челом, и потом вместе с боярином поехали в карете в соборную церковь. Там уже дожидались их казанский преображенский архимандрит Прохор, рождественский протопоп Адриан, священники и диаконы, которые приехали из Москвы. Духовенство встретило боярина и гетмана с крестами и кадилами. Пели: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Когда все вошли в церковь, то духовенство хотело уже начать приводить к присяге по чиновной книге, присланной из Москвы. Но гетман подошел к Бутурлину и сказал: «Тебе бы боярину Василию Васильевичу с товарищами присягнуть за государя, что ему нас, польскому королю, не выдавать, за нас стоять и вольности не нарушать. Кто был шляхтич или казак, или мещанин, и какие маятности у себя имел, тому бы всему быть по-прежнему. И пожаловал бы великий государь, велел дать нам грамоты на наши маятности». Бутурлин отвечал: «В московском государстве прежним великим государям нашим присягали их государские подданные. Также и великому государю-царю Алексею Михайловичу клянуться служить и примить, и всякого добра хотеть. А того, что за великого государя присягать, никогда не бывало. и вперед не будет, тебе, гетману, и говорить об этом непристойно, потому что всякий подданный повинен присягнуть своему государю. И вы бы как начали великому государю служить и о чем били челом, так бы и совершили и присягнули бы великому государю по евангельской заповеди без всякого сомнения. А великий государь вольности у вас не отнимет, и маятностями каждому велит владеть по-прежнему». Гетман сказал на это, что поговорит с полковниками и со всеми людьми. И, вышедший из церкви, пошел в дом к переяславскому полковнику Тетере и долго говорил там с полковниками и со всеми людьми, а боярин все дожидался в церкви. Вошли в церковь два полковника – переяславский Тетеря и миргородский Сахнович, и от имени гетмана начали говорить боярину те же речи, что присягнул за государя. Бутурлин отвечал прежнее. «Непристойное дело за государя присягать. Никогда этого не повелось». Полковники заметили, что польские короли подданным своим всегда присягают. Бутурлин отвечал на это. «Польские короли подданным своим присягают, но этого в образец ставить непристойно, потому что это короли неверные и не самодержцы, на чем и присягают, на том никогда в правде своей не стоят». Полковники говорили: «Гетман и мы государскому слову верим, только казаки не верят и хотят, чтобы вы им присягнули». Бутурлин отвечал: «Великий государь изволил вас принять под свою высокую руку по вашему челобитию, и вам его государскую милость надобно помнить, великому государю служить и родить, и всякого добра хотеть, также стараться о том, чтоб все войско запорожское к присяге привести. А если какие-нибудь незнающие люди такие непристойные речи и говорят, то вам надобно великому государю службу свою показать, а таких незнающих людей унимать». С этим полковники пошли назад к гетману. Через несколько времени явился сам Хмельницкий и объявил боярину: «Мы во всем полагаемся на государеву милость и присягу по евангельской заповеди великому государю вседушно учинить готовы. И за государское многолетнее здоровье головы складывать рады. О своих делах станем мы бить челом великому государю». Архимандрит начал приводить к присяге по чиновной книге. Гетман, писари и полковники плакали, произнося слова присяги. Потом, когда все старшины присягнули, зашел нам вон благовещенский диакон Алексей и начал кликать многолетие государю. Народ плакал от радости, что, наконец, сподобил их Господь Бог быть под государевую рукою. После всего этого гетман вместе с боярином и товарищами его поехал из собора на съезжий двор в карете, а полковники и народ шли пешком. На съезжем дворе Бутурлин вручил Хмельницкому знамя, булаву, фересь, шапку и соболи, причем, подавая каждую вещь, говорил речь. Так, подавая знамя, говорил, между прочим: «Царское величество сие знамение тебе, благочестивый гетман, дарует. На сем царском своем знамении царя царствующих, всемилостивого спаса, написанного в победу на враги, Пресвятую Богородицу в покров и преподобных печерских во святую Варварую русских молитвенников, в ходатайство тебе и всему твоему православному воинству подавая». Вручая фересь, говорил: «Благочестивый государь, орла носяй печать, яко орел покрытие гнездо свое, и на птенца своя вожделе, град Киев с прочими грады, царского своего орла некогда гнездо сущий, хотя и милостью своего государского покрытия. С ним же и птенца своя верные некогда, от благочестивых царей державою сущие в защищение своей приятие, знамение таковые свои царские милости тебе одежду сию дарует. Подавая шапку, главе твоей, от Бога высоким умом вразумленной, и промысл, благоугодный, о православие, защищение смышляющей, сию шапку пресветлое царское величество в покрытие дарует, да Бог, здраву голову твою соблюдая, всяцем разумом, ко благому воинства православного строению вразумляет. На другой день 9 числа присягали сотники, ясаулы, писаря, казаки и мещане. 12 января пришли к Бутурлину писарь Выговский, войсковой судья Самойла, переславский полковник Павел Тетеря, миргородский Григорий Сахнович и другие полковники и говорили: «Не изволили вы присягать за великого государя? Так дайте нам письмо за своими руками, чтоб вольностям нашим, правам и маятностям быть по-прежнему, для того, чтоб всякому полковнику было что показать, приехав в свой полк. Прежде, как бывали у нас договоры с королем и панами радными, то нам давали договор за сенаторскими руками. Вы от великого государя присланы с полною мочью. Если вы нам такого письма не дадите, то стольникам и дворянам в города ехать для привода к присяге нельзя, потому что всем людям в городах будет сомнительно. Дописали гетману из Белой Церкви и из других городов, что татары наступают, и стольникам и дворянам в те города ехать будет страшно». Бутурлин отвечал: «Дело нестаточное, что нам дать вам письмо за руками своими, да и вам о том говорить непристойно. Мы вам и прежде сказывали, что царское величество вольностей у вас не отнимает. И в городах у вас указал государь до своего государева указа быть по-прежнему вашим урядником и судиться по своим правам. И маятности ваших отнять государь не велит. Теперь надобно вам делать так, что Божие государево дело во всем совершилось по его государскому указу, и чтоб стольников и дворян в города послать и в городах всех людей привести к присяге. А если в котором городе татары объявятся, и они в тот город не поедут». Писарь, судьи и полковники спросили: «Долго ли стольникам и дворянам быть в городах наших?» Бутурлин отвечал: «Стольникам и дворянам в ваших городах мешкать не для чего. Как только людей к присяге приведут, и они из городов уедут». Выговский с полковниками пошел сказать об этом гетману и другим полковникам, после чего пришел к Бутурлину миргородский полковник Сахнович и сказал, что гетман и полковники положились во всем на государеву волю. Потом пришла к Бутурлину шляхта и говорила, чтоб шляхта была между казаками знатна и судилась бы по своим правам, маятностям быть за ними по-прежнему. Причем подали роспись, где расписали себе воеводство и уряды. Бутурлин отвечал шляхте, что они это делают непристойным обычаем, еще ничего не видя. Сами себе пописали воеводство и уряды, чего и в мысли взять не годилось. Об этом он, боярин, скажет гетману. Тут шляхта стала бить челом, чтоб гетману не говорить: «Мы так писали от своей мысли, а не по гетманскому приказу. Это дело воли государевой». 14 января Бутурлин с товарищами отправился в Киев. 16 числа за полторы версты от Золотых ворот встретил его с речью митрополит Сильвестр Косов: «Целует вас в лице моем он, благочестивый Владимир, великий князь русский. Целует вас святой апостол Андрей Первозванный, провозвестивый на сем месте велию просиять и славу Божию. Я же ныне вашим пришествием благополучно паки обновляется. Целует вас общему житию начальницы, преподобной Антонии Феодосии Печерстии, и все преподобнее, лето и живот свое Христе в сих пещерах изнурившие. Целуем и мы о Христе ваше благородие со всем освященным собором, целующе же любовне взываем. Внидите в дом Бога нашего и наседалище первейшее благочестие русского, да вашим пришествием обновится яко орля юность наследия благочестивых великих князей русских. Сильвестр стал известен в Москве летом 1651 года, когда прислал государю следующую грамоту. «Избран я на митрополию Киевскую во время нужное, когда учинилась в нашей литовской земле нынешняя междоусобная брань. Крестьяне, приписанные к церкви Святой Софии, пошли теперь в казаки, церкви доходов, послушания и строения от них нет. Только надеемся помощи от Бога и от твоего царского величества. В церкви Святой Софии нет книг. 12 мини-месячных до прологов на весь год, до феофилакта, до устава большого. А я от многих наездов властелинских, которые властели приезжают в Киев из Польши от панов и от казацких старшин, изнищен до конца. Не могу ничего купить. Вели, государь, дать свое жалование. 12 мини-месячных, да прологи сентябрьские и мартовские, да феофилакта, да устав большой, и на меня умилосердись, на одежду теплую, пожалуй, чем бы мне зимою согреться». Просьба осталась без исполнения, потому что митрополит не подписался на грамоте своей рукою. Во время последних сношений Хмельницкого с царем о подданстве Сильвестр не отозвался ни разу. В Москве показалось это очень странным. Дело идет об избавлении православных от гонения нечестивых латин. Малая Россия соединяется с Великую во имя восточного православия, а митрополит молчит. Помнили поведение Иова Борецкого и тем более изумлялись поведению Сильвестра Косова. Но между положением Иова и Сильвестра была большая разница. Иов держал митрополию во время сильного разгара борьбы между православием и унией, когда новопоставленные архиереи и православные подвергались тяжелым нареканиям и преследованиям. Иов в крайности искал спасения везде. Обращался к казакам, обращался к Москве, причем все другие расчеты и соображения были забыты. Но Сильвестр правил церковью совершенно в иное время, когда благодаря Хмельницкому религиозные преследования затихли. Правда, католические прелаты не пустили Сильвестра в сенат, зато в Киеве его никто не трогал. В Киеве никто не запирал церквей православных. Прекращение гонений давало простор другим интересам. Сильвестр был шляхтич и потому не мог не сочувствовать шляхетскому государству, а главное, при польском владычестве он был независим, ибо зависимость от отдаленного и слабого патриарха византийского была номинальная, тогда как при подданстве Малороссии московскому государю трудно было избежать зависимости от московского патриарха, которая была уже не то. После молебна спросил Бутурлин митрополита. Почему в то время, когда гетман Богдан Хмельницкий и все войско Запорожское много раз били челом великому государю принять их под свою высокую руку, ты никогда о том не бил челом, не писал и не искал себе милости царской? Сильвестр отвечал, что он ничего об этом не знал, а теперь за государево многолетнее здоровье и за государыню-царицу, и за благоверных царевен он должен Бога молить. 17 января приведены были к присяге сотники, есаулы, атаманы, казаки и мещане киевские. Но когда Бутурлин послал к митрополиту и печерскому архимандриту, чтобы они прислали к присяге шляхту, слуг и всех своих дворовых людей, то получил ответ, что, переговоря вместе, дадут знать.